Спасибо тебе, Отец. Благодарна тебе за твой дух. Благодарна тебе за те способности и за возможности, которые духом твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. Благодарна тебе, Отец, за то, что помазание твоего Святого Духа мы уже обогатились всем. Мы уже не имеем недостатка ни в каком твоем даровании. Мы с благодарением принимаем, что Духом Твоим мы уже имеем все потребное, как для сверхъестественной жизни, так и для выполнения Твоей воли во всей ее полноте. Спасибо Тебе за Твое небесное обеспечение и снаряжение во исполнение Твоей воли. И мы просим Тебя, Отец, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего это учение. И помоги каждому слушающему сверхъестественно и принять, и применять то, что будет услышано. Через откровение от Твоего Святого Духа да будет исцелена душа каждого слушающего, и каждый слушающий да оставит всякую суету во всякой форме ее проявления во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание, за дух премудрости и откровения, за действие Твоего могущественного Духа на душу каждого слушающего. И я верю и принимаю, Отец, что Духом Твоим да открываются их глаза и да открываются их уши на волю Твою. Спасибо Тебе за то, что исцеляется их душа, высвобождается их душа, и они оставляют худые пути во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твое помазание и за каждого человека, уши которого Ты открываешь, и глаза которых начинают видеть. Я благословляю их во имя Иисуса. И прошу также, Отец, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что говорится, и все, что делается, говорилось и делалось в силе Твоего Святого Духа. Да будет каждый слушающий научен Духом Твоим, наставлен Духом Твоим, и каждый слушающий да не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, мы продолжаем в нашей студии рассматривать тему, посвященную «Путь же беззаконных, как тьма». Напоминаю, что эта тема не касается только нерожденных свыше. Хотя чаще всего, когда рожденные свыше слово «беззаконные», они рассматривают это слово чаще всего в контексте нарушителей или неверующих. На самом деле это не совсем так. Так как в Писании Иисус использует слово «беззаконные» в отношении уже рожденных свыше, участников Завета. Но слово «беззаконные» он обозначает именно через это слово, как те, которые не исполняют волю Божью. Или те, которые не общаются с Ним, не спрашивают у Него, но при этом находятся на Его земле, среди Его подданных, и пользуются его материальными ценностями. Иисус называл их беззаконные, при этом, что они пользовались духовными дарованиями, при этом, что духовные дарования приносили определенные результаты, и результаты не маленькие, но при этом всем Иисус назвал их делающие беззакония. Сегодня по счету у нас с вами встреча номер 3, посвященная настоящему учению. Поэтому будьте внимательны, все, что вы сегодня услышите. Мы немного повторим некоторые моменты из встречи номер 2, а потом уже будем переходить к материалу встречи 3. Я хочу напомнить, мы сразу будем переходить, все-таки есть побуждение напомнить, некоторые основные моменты, которые мы отмечали в первой и, возможно, некоторые моменты из второй встречи. В первой встрече мы с вами уделили время тому, используя что и какая стратегия на сегодняшний день используется падшим духом, а именно духом смерти. И мы сделали ударение именно на мудрость земную. Я верю, что мудрость земная – это одна из тех дисциплин, которая после рождения свыше больше всего доставляет хлопот уже рожденным свыше. Мудрость земная – это не дисциплина, которая врывается в жизнь рожденного свыше или появляется у рожденного свыше после рождения свыше. Одна из особенностей мудрости земной, что она как раз формируется, отмечаю, формируется, у человека до рождения свыше. Нет, конечно, она может формироваться и после рождения свыше, но основная платформа благоприятная для ее формирования именно до рождения свыше. Что такое мудрость земная и о чем именно говорит Иаков, используя этот термин? Это не есть мудрость в том контексте, который больше понятен у нас в отношении мудрости Божьей. Падший ангел сатана не является мудрым, и как Писание говорит, что он потерял свою мудрость. Значит, используемое Иаковом слово «мудрость», оно больше говорит о неком порядке ценностей, который мы можем говорить как порядок ценностей, связанный с земной, душевной и ангельской составляющей. Мудрость земная, душевная и бесовская, или бестелых падших ангельских существ. Поэтому мудрость земная, душевная, бесовская – это тот порядок ценностей в целом, который строится на полном отсутствии взаимодействия с Духом Святым. Это основное, что важно отметить. Мудрость земная, душевная, бесовская никогда не ведет человека к приобретению опыта в практике силы, мудрости и всего, что связано с Духом Святым. Поэтому мы и можем сказать, что мудрость земная, душевная, бесовская – это есть путь антихриста, против того, тот, кто выступает против действия Духа Господня. Но мудрость земная, душевная, бесовская, она не находится в духе человека. Это важно всегда помнить для рожденных свыше. Ее место – это ум. И ее место появления – это до рождения свыше. Поэтому рождение свыше – не отменяет ее пребывание, не отменяет возможность ее влияния, но рождение свыше дает силу противостать ей, и записанная мудрость дает способность влиять на ее влияние. Влияние мудрости земной всегда выражается в словах и в поступках уже рожденного свыше, и чаще всего именно так она и обличается. Вот. Поэтому Писание рекомендует рожденным свыше преобразоваться обновлением ума, чтобы контролировать определенные процессы мудрости земной, и чтобы мудрость земная не могла влиять уже на рожденного свыше. Это то, что у меня побуждение было напомнить. Но еще кое-что есть побуждение напомнить. Мы с вами говорили также, что само влияние мудрости земной, душевной, бесовской, оно не проявляется в скрытой форме, оно всегда выражается в определенных словах и поступках, в целом, которые и влияют на определенные события или процессы в жизни рожденного свыше. И мы сговорили с вами о последствиях, или как бы брали такой термин, как последствия. Так как все процессы, которые происходят в жизни человека, всегда являются следствием действия определенных духовных законов. Есть закон духа жизни, и есть следствие. И есть закон греха и смерти, и есть следствие. Так вот, мы еще будем об этом с вами говорить, что влияние и действие мудрости земной всегда связано с тем, что человек начинает применять, использовать действие закона греха и смерти. В целом, это всегда приводит к следствиям проклятия. Как и человек, рожденный свыше, если он следует за мудростью Божией и практикует мудрость Божию, то, естественно, он будет применять, используя слова и поступки, то, что будет активировать закон Духа Жизни и вследствие иметь благословение. То есть каждый человек, как рожденный свыше, так и нерожденный свыше, всегда в своей жизни наблюдает именно проявление определенных последствий чего-то. Как Писание говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Но, как мы уже отметили с вами в одной из наших встреч, что после рождения свыше, именно по причине еще остаточное влияние мудрости земной, рожденные свыше ожидают, что процессы в их жизни будут формироваться сами по себе. То есть человек рожден свыше, и ожидает, что теперь Бог сам по себе, без его участия, будет менять все вокруг него. И если даже послушать те молитвы, которые также в большей степени претерпевают влияние мудрости земной, то сами эти молитвы больше являются причиной влияния или действия определенных процессов и событий, которые происходят вокруг человека. То есть именно давление извне формирует молитвы человека, формирует направление, формирует наполнение этих молитв. То есть мудрость земная продолжает держать, контролировать этого человека посредством тех нужд, которые постоянно наваливаются на него, и он их включает в молитву, молится об этом, и, как знаете, говорят, из огня да в полумя. То есть постоянно находится в каком-то процессе, который больше, опять-таки, в большей степени сформирован мудростью земной. Мы не говорим, что виноват сам человек. Знаете, периодически, слушая определенных проповедников в интернете, я вижу, что мудрость земная часто, даже еще из уст проповедников, ну, как бы причиной каких-то событий в жизни уже рожденных свыше, обозначает самих же рожденных свыше. Как сказал Господь Иисус, они не ведают, что творят. Когда человек, рожденный свыше, не ведает, что он творит, то в чем винить его? Невежество не является основанием для обвинения, а особенно для тех, кто стоит за кафедрой. Те, кто стоит за кафедрой, это как раз те, которые должны помогать людям выйти из обвинения. Но по причине влияния мудрости земной очень часто именно с кафедры звучит какое-то обвинение. Даже непроизвольно и неосознанно. Так не должно быть. Учитывая, что Господь Иисус сказал, не ведают, что творят, и тем самым как бы обозначил, что причина не в них, а причина в том, в чем и кем они еще руководствуются, то я верю, что стоящие за кафедрой никогда не должны занимать позицию обвинительного характера тех, кто сидит в зале. Наоборот, они должны со своей стороны помочь каждому сидящему в зале, отделиться от того, что им не принадлежит, и соединиться с тем, для чего они искуплены. Но опять я вам говорю о том, что влияние мудрости земной, оно не скрыто, оно происходит, оно и по сей день происходит. Я думаю, что если каждый рожденный свыше просто послушает те учения, которые много залиты на Ютубе, послушает о том, как говорится с кафедры, то вы можете не раз услышать, как мудрость земная в той или иной форме продолжает уже рожденных свыше загонять в какой-то угол. Это непроизвольно происходит. Это просто говорит о том, что она имеет еще свое влияние. Это то, что я вам говорил, что мудрость земная, душевная, бесовская – это не что-то, что уйдет само по себе. Это может только уйти при целенаправленном изменении порядка ценностей. Как я уже сказал, что мудрость земная – это не что-то, это порядок ценностей. Вот когда рожденный свыше изменяет порядок ценностей, а изменение порядков ценностей может быть только… Когда вы берете определенные знания, допустим, знания в самой практике взаимодействия с Духом Святым, применяете их по отношению к своей ситуации, вы приобретаете опыт. Вот опыт – это и есть то, что потом, применяя дальше, и есть влияющее и изменяющее порядок ценностей. Порядок ценностей никогда не поменяется сам. Порядок ценностей – это следствие применения уже существующего опыта. А значит, само изменение порядков ценностей – это целый процесс. Вначале вы получаете знания, которые являются лишь сырьем или материалом, который надо использовать. Потом используете эти знания, приобретаете первый опыт, базовый опыт. Потом применяете этот опыт в следующей ситуации, идет закрепляющий опыт. И вот этот закрепляющий опыт обычно после второго-третьего раза, он как раз и влияет на тот порядок ценностей, который уже вследствие закрепляется в вашей душе и становится своего рода положительной твердыней, которой вы реагируете уже на все последующие процессы, которыми вы сталкиваетесь. Так вы сотворены, и вы не можете никуда от этого деться. Вот, если вы к этим вещам будете прислушиваться, это облегчит во многом вашу жизнь, будучи уже подданными Господа Иисуса. Это то, что я отметил немножко из первой встречи. В нашей второй встрече мы затронули тему, связанную с сказанным Богом для народа Израиля при переходе через Иордан, где Бог обозначил некоторые условия, а как бы выполнение этих условий несло в себе определенное следствие. Именно с этого начинается 28 глава Второзакония. В первых двух стихах Бог говорит об условиях. Об условиях нахождения, а в большей степени принятия чего-либо от Бога в земле обетованной. В этом и была всегда особенность земли обетованной. Что земля обетованная — это не просто место пребывания какой-то группы людей. Земля обетованная была как прообраз места, где сам Бог всегда будет доступен для чего-либо в жизни своего народа. То есть можно взять землю обетованную, можно взять прообраз земли обетованной, допустим, Дом Божий. Это было место, где люди приходили, приносили пред Богом свои просьбы, свои желания, где само взаимодействие между Богом и человеком достигалось. Так вот, земля обетованная — это было своего рода, знаете, как Дом Божий в больших масштабах. Но особенность этого пребывания, особенность Дома Божьего как прообраза земли обетованной была в том, что земля обетованная — это было место, где нельзя было действовать по правилам жизни, или в скобочках, в кавычках, конечно, жизни, по правилам, которые человек применял раньше, до того, как вошел в землю обетованную. Земля обетованная — это было место, где Бог сразу сказал: вы не можете поступать там так, как вы поступаете в этой земле. Каждый делает то, что ему угодно. То есть земля обетованная — это было место, где весь фокус каждого пребывающего там должен был быть направлен на голос Святого Духа. И все действия человека должны были в соответствии с уже прописанными и обозначенными в Торе правила, законы и уставы. В том числе, конечно, и заповеди. И мы об этом с вами говорили в нашей второй встрече. Сегодня у нас третья встреча. И учитывая, что первые две встречи, они фактически лежали в основании, настоящего материала, мы уже будем сегодня в третьей встрече подходить больше к конкретике. Напоминаю вам, что тема «Путь же беззаконных, как тьма». Слово «беззаконных» не относится к нерожденным свыше, учитывая, что Иисус использовал этот термин и в отношении рожденных свыше, и больше этот термин обозначил как люди, которые не имеют диалога с Ним и, находя на Его земле среди Его подданных, пользуясь Его материальными ценностями, не согласовывают свои действия. Хорошо, теперь мы с вами, исходя из уже положенного основания, заглянем в Эдемский сад. Мы немножко уже об этом начали говорить в нашей второй встрече, но есть побуждение вернуться к этому моменту еще раз, обозначить некоторые основные моменты. Будьте внимательны, я верю, что та мудрость, которую вы сегодня услышите, внесет конкретные изменения как в вашей молитвенной жизни, так, возможно, создаст и, я бы сказал так, благоприятный впоследствии конфликт. Почему благоприятный впоследствии конфликт? Потому что если вы не закроетесь после того, что вы услышите, а будете молиться дальше о мудрости Божией, то есть огромная вероятность того, что вы получите откровение, и это откровение станет хорошим основанием для тех реформ взаимодействия с миссией Духа Святого и господства Иисуса, которые, в общем-то, вам нужно пережить. Хорошо. Итак, давайте заглянем в Эдемский сад и кое-что там для себя обозначим. Первое, что я хочу обозначить по Эдемскому саду. Основная миссия Адама, или Богом определенная для него индивидуальная воля Божия, именно это мы подразумеваем чаще всего, используя слово «миссия», реализовалась Адамом на земле, естественно, среди и в отношении других Божьих творений. Еще раз обозначаю, почему я это еще раз обозначаю. мы проецируем вот этот славный период Бытие 1, 2 глава, проецируем, или я вам рекомендую проецировать на свою жизнь. Чтобы вы могли свою жизнь через что-то просвечивать. Что касается вас лично, то вас лично нужно просвечивать через Иисуса, как стандарт и образец. Что касается всего, что вокруг вас, во многом надо просвечивать через ту мудрость, которая открыта через Бытие 1, 2 глава. Поэтому берем 1, 2 глава, где представлен первый Адам, и рассматривая в первом и последнего как образец, мы извлекаем определенную мудрость, которая сейчас также актуальна, и что касается Бога, также ожидаема от каждого участника завета. И что мы видим? Что основная миссия Адама или индивидуальная воля Божия, определенная для него, реализовалась на земле, первое, среди и в отношении уже существующих Божьих творений. Я делаю на это ударение, потому что в этом есть и каждый из нас. То есть есть ваша миссия на земле. И ваша миссия на земле реализуется на земле. Мы сейчас не говорим о ее состоянии, понятно, ее состояние бесславное. Но она реализуется в отношении на земле и в отношении других Божьих творений. Теперь я читаю это по Бытие, 1 глава, 15 стих. «И поселил его, Адама, в саду Эдемском, чтобы, цель, возделывать его и хранить его». Это также хорошо видно из предыдущих заданий, где Бог сказал человеку владычествовать на земле, на всем его творении. Это говорит о том, слушайте внимательно, что в первую очередь Эдемский сад, проецируйте это сразу на себя, это очень важно, и все, что его наполняло, Эдемский сад и все, что его наполняло, проецируйте на себя, было средой или местом реализации именно индивидуальной воли Божией или миссии Адама. Брат Олег, вы хотите сказать, что земля, все, что меня окружает, это просто среда? И я говорю, да, просто среда. Да, она враждебная на сегодняшний день. Да, она бесславная на сегодняшний день. Но мы сейчас берем просто как сам принцип, как саму мудрость, на которой мы фокусируем внимание. Теперь давайте посмотрим, что Бог сказал о человеке, о его уровне положений в Божьем творении. Опять-таки проецируйте на себя, потому что это напрямую связано и с вами, как с Дитя Божьим. Псалом 81, 6 стих. Бог сказал, «Я сказал, вы боги, сыны Всевышнего, все вы». Также прочитаем Псалом 8, 7 стих, там где написано об Адаме. «Поставил его владыкою над делами рук твоих». Внимание! «Все положил под ноги его» или «сделал зависимым от его действий». Одно из достижений мудрости земной, активное достижение в умах, рожденных свыше, это мысль о том, что от рожденного свыше в отношении того, что его окружает, ничего не зависит. И это слышно и в молитвах, и это слышно, в общем-то, и в постоянных разговорах. А что я мог сделать? А что от меня зависит? На все воля Божья. Давайте скажем своими устами. Это то, что нам нужно сказать вслух. Все, что происходит, как и не происходит в отношении меня, напрямую связано с моим послушанием или непослушанием в отношении индивидуальной воли Божьей, в отношении меня. Верят в это, не верят, это не играет никакой роли. Все, что было в Эдемском саду, все, что окружало Адама, было привязано к послушанию Адама. Из того, что мы с вами прочитали в отношении Адама, очевидно, что сад Эдемский, как и все, что его наполняло, как творение Божие, не было самой изначальной целью жизни для человека. Это лишь была среда реализации. Это очень важно отметить. Среда реализации. Именно индивидуальной воли Божией, в которую Бог вложил цель. Давайте еще раз обозначим. Среда, в которой находился Адам, как и все, что пребывало в этой среде, не была целью жизни человека. Это было лишь местом реализации миссии человека, которая и была цель в отношении всего, где реализовалась эта цель. То есть миссия человека была цель, а все, что его окружало и наполняло физический мир, была лишь среда. Проецируйте это на себя, потому что это поможет вам сформировать правильное отношение ко всему, что вас окружает, и вокруг всему, что вокруг вас происходит. Давайте скажем своими устами. Все, что меня окружает, есть среда реализации, определенного Богом для меня лично. То есть я в целом выставляю всем порядок. То есть Адаму, чтобы творить волю Божью в отношении его, не нужно было фокусировать свое внимание на то, что его окружало, на ту среду и на то, что в этой среде происходило. Ему нужно было держать в фокусе то, что исходило из его духа, от Духа Святого. Это была индивидуальная воля Божия в отношении Адама, которая вытекала из Адама и была как потоки воды живой. Как в притче 4 глава 23 стих написано: «Храни сердце или дух твой, потому что из него источники жизни». То есть то, что выходило из духа Адама, касалось непосредственно миссии или индивидуальной воли Божией Адама. Это во многом для вас должен быть хороший ориентир, чтобы вы никогда не искали снаружи то, что определяет ваше послушание. Ваше послушание той миссии, которую Бог определил для вас. В Писании есть достаточно стихов, которые детально говорят о том, что вода жизни течет из вашего духа. Оттуда источники для вас. Брат Олег, подождите. Ну, неужели я не должен обращать внимание на квартиру, на имущество в квартире? Послушайте, квартира, имущество в квартире и все, что вне, является лишь средой. А все, что есть в этой среде, должно выполнять свою роль, содействия. Послушайте, если хоть что-то не содействует реализации индивидуальной воли Божией, то именно это Писание называет хлам или сор, или умножающую суету. Писание говорит много таких вещей, которые умножают суету. Если хоть что-то в вашей жизни не содействует реализации индивидуальной воли Божией, это то, что умножает суету. Брат Олег, а если я не знаю индивидуальную волю Божию и не знаю, как принимать задания от Него, то есть огромная вероятность, что вы продолжаете захламлять свою жизнь. И весь этот хлам как раз и мешает вам увидеть. Брат Олег, что делать? Начать ревновать об этом каждый день. Не по ситуации, а каждый день. И начать именно с того, как и Савл начал. Что повелишь Господи делать? Именно после того, как Савл воззвал о воле Божией для него, у него открылись глаза, и он увидел, что есть хлам. В другом случае вы не увидите. Итак, что мы видим? Что все, что окружало Адама, было средой или было место для реализации именно индивидуальной воли Божией. Проецируйте это на себя, это будет хорошая подсказка. Так должно быть. Так должно быть. Еще раз обозначаю. Если в вашем окружении есть хоть что-то, что не содействует реализации индивидуальной воли Божией для вас или миссии определенной для вас, оно будет создавать препятствия, оно будет захламлять, оно не будет содействовать вашему росту, развитию, вашему послушанию, оно будет как раз препятствующим фактором. А чтобы увидеть, что препятствующее, а что не препятствующее, это возможно только одним способом. Если вы дадите запрос на волю Божию, И будьте внимательны к Духу Святому, который начнет в вашей жизни убирать хлам. Потому что что для вас хлам, может быть для другого и не хлам. А то, что для вас не хлам, может быть для другого хлам. Потому Бог сказал, только я знаю намерение. Вы сами не можете определить, что для вас хлам по отношению к вашей миссии, а что нет. Поэтому обязательно задействуйте в этом Духа Святого, потому что только Он знает намерение. Значит, будьте сейчас внимательны, потому что мы подошли к важному заключению по уже сказанному. Первичное или определяющее все воля Божия для человека – индивидуальная воля Божия. Первичное или определяющее все воля Божия для человека – есть индивидуальная воля Божия. Почему я постоянно использую индивидуальную волю Божию? Потому что есть общая воля Божия, представленная Богом в Его обетованиях. Это такое обетование, как ранами Его вы исцелились. Это обетование «спасешься ты и весь дом твой». Это мудрость, которая достойна. Есть целый огромный перечень обетований, которые являются общая воля Божия. Общая воля Божия, чтобы дети ваши были научены Господом. Общая воля Божия – это чтобы вы были в собрании святых. Это все общая воля Божия. Это то, что каждый рожденный свыше должен стремиться в своей жизни реализовать. А индивидуальная воля Божия – это связано непосредственно с вашей миссией. Это то, что только Бог может открывать вам Духом Святым. Это никто не может знать, кроме Духа Святого для вас. Хорошо, теперь будьте особенно внимательны, потому что я вас кое к чему подвожу. Индивидуальная воля Божия, Богом определенная миссия для Адама, была своего рода вертикаль послушания. Я об этом немножко говорил на нашей прошлой второй встрече. Это была вертикаль послушания, определяющая то, вертикаль – это значит вверх, определяющая то, что происходило для Адама по горизонтали или в среде окружающей Адама. То есть то, насколько эффективно выстраивались отношения по вертикали, отражалось в определенных событиях всего происходящего по горизонтали. Такой порядок. Я верю, что то, что вы сейчас услышали, во многом откроет ваши глаза, что для того, чтобы что-то менять по горизонтали, нужно вначале выстроить все правильно по вертикали. И это обозначено в первой заповеди. Мудрость земная скрывает определенный такой порядок. Почему? Потому что если вы узнаете такой порядок и начнете еще и применять, то антихрист через мудроземную душевную бесовскую в ваших умах фактически теряет вас. Потому что этот порядок, это Богом установленный порядок пребывания человека в его воле. По этому порядку жил и служил Сын Божий Иисус. Если Богу будет угодно, мы представим этот порядок в его земном служении и увидим, если Господь скажет это сделать. Итак, еще раз отмечу. Это очень важный момент. Я бы хотел, чтобы вы увидели этот порядок, зафиксировали его для себя даже в образной форме, что все, что происходило вокруг Адама, как по горизонтали, напрямую зависело от того, что Бог говорил Адаму по горизонтали, по вертикали. То есть диалог по вертикали определял наполнение по горизонтали. Подождите, не это ли сказано в 28 главе Второзакония в 1 стихе? Если будешь слушать глаз Господа, то придут на тебя. То же самое, если захотите и послушайтесь. То есть давайте для себя это еще раз отметим, потому что в этом есть особенность задания, которое нам нужно выполнить сегодня. Индивидуальная Божья воля, определенная миссия для Адама, была своего рода вертикаль послушания Богу, определяющая то, что происходило для Адама по горизонтали или в среде его окружения. То есть события в окружении Адама в физическом мире, как и их наполнение естественно, а именно происходящее по горизонтали в окружении Адама, были на самом деле последствия послушания Адама тем ежедневным заданием, которые говорились ему Богом по вертикали вниз. Вот он порядок. Я бы сказал так, это порядок и концепция жизни. Из невидимого должно происходить видимое. Эту же концепцию можно сказать еще так, как ее обозначил Предтеча Господня Иоанн Креститель. Ничего не может брать на себя человек, если не будет дано ему свыше. Она выражена в этом и представлена о том, как и что должно было происходить в жизни Адама. Тем самым, что мы можем из этого обозначить, индивидуальная воля Божия для человека была основанием, тем, на чем эффективно реализовалась общая воля Божия для всех творений. Индивидуальная воля Божия для человека была основанием, тем, на чем эффективно реализовалась общая воля Божия для всех творений. И, как я уже немножко этот стих заметил, Исаия 1 глава 19 стих, «Если захотите», это Бог обращается к участникам Завета, «и послушайтесь», послушайтесь чего? «Воли моей для вас, то будете вкушать блага земли, которые будут проявляться как следствие послушания воли Божией вокруг вас». Это то, что я обозначу. То есть мы обозначили некоторые важные моменты из Бытия 1, 2 глава. И, конечно, рассматривая дальше настоящую тему, нельзя не отметить, что произошло в Бытие 3 глава. Так как в Бытие 3 глава есть события, которые вот именно Дух Святой и положил в основание настоящего учения в целом. Положил их не для изучения, а для того, чтобы рожденные свыше понимали, что ничего просто так в жизни рожденного свыше не происходит. Ничего. А теперь внимательно, важный в нашем изучении вопрос. Будьте внимательны. Что произошло с естественным физическим миром и живущими в нем Божьими творениями после того, как Адам не выполнил одно из заданий, определенное для него в индивидуальной воле Божией, а именно хранить сад? Вот такой вопрос. Что произошло, когда Адам не выполнил одно из заданий, определенное для него по вертикали? Что произошло по горизонтали? Даю ответ. В мир, окружающий его или на все творение Божие, которое окружало Адама, пришло влияние проклятия, как и сказал Бог. Это записано в Бытие 3 глава, 17 стих. Слушайте, что он сказал Адаму. Проклята земля. Естественно, и все, что ее наполняет, слушайте внимательно, за тебя или по твоей вине. Заметьте, как я уже сказал, что все, что происходит по горизонтали, напрямую зависит от взаимодействия по вертикали. Это, кстати, касается, как я уже отмечаю, чтобы вы проецировали и напрямую вашей жизни. Потому что процессы, происходящие по горизонтали в вашей жизни или в вашем окружении, имеют свой источник, имеют свою связь. И если вы закрепитесь, что в вашей жизни само по себе ничего не происходит, что вы непосредственное лицо, от которого зависит, что в вашей жизни происходит и чего не происходит. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни проявлялось господство Иисуса и служение Духа Господня, вам нужно занять правильное положение по вертикали. Когда я говорю правильное положение, это не просто стать верующим. Это быть в диалоге постоянном, в ежедневном диалоге, принятие заданий и выполнение их, а также выполнение этих правил, уставов и заповедей, которые прописаны для уже рожденных свыше. Это то, что обязательно. Хорошо. Итак, мы видим, что Бог сказал, что проклята земля за тебя. Вопрос. О чем это говорит, исходя из миссии Адама? Будьте внимательны. Индивидуальная воля Божья в жизни человека является определяющей в том, насколько эффективно реализуется в его окружении общая воля Божия. То есть все, что было в саду Эдемском, напрямую зависело от индивидуальной воли Божией для человека. Напрямую. Давайте скажем своими устами. Все, что вокруг меня, во власти как моего послушания, так и непослушания. Заметьте, что когда согрешил Адам, пострадал не только Адам и Ева. Нет. Пострадало все, над чем Адам был поставлен господином. Проклятию подверглось все, что зависело от определенной для него индивидуальной воли Божией. То есть пока Адам был в послушании индивидуальной воли Божией, о нем и его миссия выполнялась им, все творение в его окружении переживало Божье благословение. Проецируйте это на себя. Я даю вам ключи, базовые дисциплины. Это абсолютно базовые дисциплины. А это открывает нам следующую мудрость, что индивидуальная воля Божия для человека есть определяющая в том, какие именно события как наполняют, так и приходят, происходят вокруг человека. То есть очевидно, что общая воля Божия или как среда жизни человека, ее наполнение напрямую зависит от индивидуальной воли Божьей. Я еще раз хочу это обозначить. События, которые происходят вокруг вас, а именно те события, которые в какой-то степени касаются вас и влияют на вас, не являются стихийными и не являются событиями, которые вы никак не являлись чем-то или кем-то, от кого это зависело. Нет. На самом деле Бог устроил жизнь каждого человека так, чтобы наполнение и процессы жизни вокруг человека зависели непосредственно от самого человека. Сама зависимость – это вертикаль. А именно, если человек внимает глазу Господа и выполняет те правила, уставы, заповеди, которые он прописал, то через послушание заданиям на каждый день и выполнением правил, законов и уставов, фактически в окружении человека реализуется Бог. Реализуется господство Иисуса, реализуется воля Божия, реализуется царство. Если же человек не выстраивает вертикаль, естественно, это будет сказываться на горизонтали. Естественно, что органы чувств станут для человека, путеводителем, через которые дьявол начнет оказывать влияние на человека, тем самым достигая его слов и его поступков. И потом у рожденных свыше возникают вопросы, а чаще всего рожденные свыше по причине невежества списывают на то, что это Божий промысел, для того, чтобы либо их чему-то научить, либо в чем-то закрепить, и либо. Хотя на самом деле эти слова в большей степени показатели их невежества в отношении тех процессов, которые происходят в окружении их. Вот. Хорошо. Поэтому очевидно, что общая воля Божия, как среда жизни, ее наполнение напрямую зависит от индивидуальной воли Божией. Этот порядок зависимости, я называю именно это порядком зависимости или порядком, порядок взаимодействия, взаимосвязи общей воли Божией от индивидуальной, хорошо видно из сказанного Духом Святым, Духом Божьим через царя Соломона. И записано во втором Паралипоменоне, 7 глава, 14 стих. Слушайте внимательно. «И смирится народ мой». Смотрите, какое само начало уже как бы во многом говорится. Смириться – это означает подчинить свою волю воле Божьей. Потому что именно здесь Бог говорит в отношении Его. «И смирится народ мой» или «смирит свою волю в мою волю, которые именуются именем моим и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся, обратятся когда? Когда смирятся. Смирение приведет к обращению. От худых или негодных, пустых, бесполезных путей своих или путей, которые навязывают им мудрость земная, душевная, бесовская. И дальше мы видим уже следствие. То я услышу с неба, прощу грехи их и исцелю землю. Заметьте, исцеление земли, как и прощение, во многом связано именно как со следствием послушания. Я бы сказал, это есть определяющий фактор. Для того, чтобы в своем окружении видеть соответствующие изменения, нужно привести в порядок вертикаль, выставить ее правильно. А все остальное – это следствие. Благословение – это следствие послушания. Проклятие – это тоже следствие послушания, только по горизонтали. Если благословение – это следствие послушания по вертикали, то проклятие – это следствие послушания по горизонтали. Вот. Ну, конечно, опять-таки, смотрите, даже при всем том, что я говорю, я прекрасно понимаю, что мудрость земная, душевная, бесовская, которая имеет место в умах рожденных свыше, все равно будет фокусировать их внимание и обозначая как бы причину в политике, в экономике, в событиях, которые в большей степени происходят по горизонтали или в окружении. В этом есть ее цель. Продолжая общаться с рожденными свыше, всякий раз, когда я слышу причину в чем-то из того, что по горизонтали, я прекрасно понимаю, что это не этот человек говорит, это еще есть отражение влияния той мудрости, которой он просто руководствуется. То есть не он причина того, что это достигает его и производит в его жизни определенную работу. Причина еще пока существующее влияние мудрости земной, из которого по возможности нужно помочь ему, конечно, выйти. А теперь будьте внимательны. Это мы можем как в итог вывести. Первичная или основная воля Божия для человека, первичная или основная воля Божия для человека, ну, я буду более индивидуальный, для тебя лично, была, есть и всегда остается именно индивидуальная воля Божия, то есть твоя миссия, которая и есть непосредственно твое послушание перед Творцом. Послушание – это удивительная дисциплина, и мы несем послание послушания. И как для меня послушание – это та дисциплина, которая всегда конкретна. Послушание никогда не бывает общим. Послушание всегда личностное. Оно всегда конкретное, оно всегда индивидуальное. И оно никогда не является чем-то неопределенным. Но это как бы не эта тема. Давайте мы посмотрим, коротко обозначим для себя тот порядок, который мы с вами увидели, насколько общая воля Божия зависит от вертикали послушания индивидуальной. Давайте посмотрим это в жизни Иисуса. Я говорил уже немножко о том, что мы будем брать из жизни Иисуса. Вот один из тех моментов. Давайте узнаем само взаимодействие Иисуса, успех этого служения, базовые дисциплины этого успеха. Они все выражены в одной фразе. Это сказано в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 29 стих. «Пославший меня, или Бог, Отец, в силе, в мудрости, во всем, что представляет собой Бога, есть со мной. Пославший меня есть со мной. Отец не оставил меня одного». А теперь давайте узнаем причину, почему Бог не оставлял, а проявлялся через своего Сына Иисуса. «Ибо я всегда делаю то, что Ему угодно». То что было определяющим в земном служении Иисуса? Помазание? Нет. Мудрость, которую Он имел? Нет. Что было определяющим в том, что Он умел красиво говорить, или просто ходил там, где надо? Нет. Послушание тому, что Отец говорил ему делать. Я даю вам ключи. Если вы не будете рассматривать Иисуса как стандарт и образец и проецировать его на себя, то вы ничего не несете в молитвенную жизнь, тем более даже после настоящего материала. Очевидно, что общая воля Божия Это обеспечение или место, где посредством чего реализуется именно индивидуальная воля Божия. То есть все духовные дарования, известные вам, дары Духа Святого, все оружие Божие, власть в имени Иисуса, обетования, записанные в Библии, мудрость, записанная в Библии, все это дано участникам Завета, чтобы участники Завета могли реализовать индивидуальную волю Божию. То есть индивидуальная воля Божия всегда становится определяющей для каждого рожденного свыше и влияющим на все, что вокруг них происходит. Вот по какой причине Иисус в Гефсиманском саду сказал: вот идет сатана, но во мне или надо мной власти не имеет. Почему? Почему сатана не имел над Иисусом власти? Потому что Иисус всегда творил волю Отца, а не волю дьявола. Итак, общая воля Божия изначально не цель Божья для жизни человека. Когда я говорю общая воля Божия, это те обетования, это обетование прекрасного характера и назначения. Допустим, Бог хочет, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Прекрасное обетование, но это не цель. Бог хочет, чтобы вы имели абсолютно здоровое тело. Прекрасное обетование, но не цель. Бог хочет, чтобы дети ваши были научены Господом. Прекрасно, но не цель. То есть есть много обетований, которые сами по себе сильны и прекрасны, но они не являются целью, которой вы должны посвятить всю свою жизнь. По разным причинам, потому что они такие прекрасные и хорошие. Это все есть своего рода снаряжение или обеспечение содействию реализации именно индивидуальной воли Божьей. То, что человека окружает, а именно среда жизни, а также физические и духовные законы, не есть определенная Богом цель для жизни человека. И человек не должен ни в коем случае, вот удивительность человека в том, что человек ни в коем случае не должен от этого зависеть. Как только человек начинает быть зависимым от этого, он уже не может реализовать индивидуальную волю Божию, так как он поставлен именно господствовать над этим, использовать это. Писание говорит, Евангелие от Луки, записано слова Иисуса, 9 глава, 25 стих. Что польза человеку приобрести весь мир или жить, пользуясь этим всем и приобретая успех в этом всем, а себя самого погубить или повредить себе? В целом это означает не творить определенную для него миссию. То есть общая воля Божия – это среда и место реализации индивидуальной воли Божией как цели. То есть именно то, кто человек есть в своей миссии, в этой среде – это Божья цель, которая реализуется в том, что его окружает и влияет на все, что его окружает. То есть когда вы есть тот, кто вы есть, и каждый день выполняете определенные для этого дня задания, это влияет на все, что вас окружает. И все, что вас окружает, события в вашем окружении, становится следствием, которые берут свое начало по горизонтали. То есть получается, что все, что исходит свыше для вас, становится определяющим того, что происходит вокруг вас. Это истинный Богом определенный порядок. Конечно, я согласен с вами, что когда я это говорю, я создаю конфликт в вашем уме по причине отсутствия опыта, как и практики развлечения голоса Духа Святого. Именно это основная причина, почему отношение к подобному материалу может быть радикально жестким. Если бы вы имели практику развлечения голоса Духа Святого и имели практику слышания, вы бы отнеслись к этому материалу как корректору, как вспомогательному, как направляющему, вы сказали аминь. Но по мере того, по причине того, что отсутствие вот как раз практики развлечения, вы говорите, так это же нужно постоянно получать задания, слышать. Ну, конечно. А это по-любому надо. Потому создается определенный конфликт в вашем уме, но не в вашем духе. Ваш дух ликует, слыша это. Потому что это поможет вам выйти из зависимости. На сегодняшний день основная, самая влиятельная зависимость – это нуждоводительство. это влияние мира, как Писание говорит, умножаются вещи, умножаются и потребляющие их. То есть это просто давление, когда молитва рожденных свыше, они формируются не волей Божьей, а нуждами, которые в геометрической прогрессии просто их поглощают. Хотя Иисус достаточно ясно обозначил, что если вы ищете в первую очередь, чтобы Бог царствовал, а это возможно только через реализацию Его воли, то Бог в своем царствовании, через свою волю в тех заданиях, будет прилагать все необходимое для того, чтобы вы могли не только выполнять Его волю, но и иметь обеспечение всего потребного как для жизни, так и для послушания. Да, рожденным свыше нужно выйти на этот уровень, потому что мы научились применять веру к нуждам, но не научились применять в свое время веру к воле Божьей. И получается конфликт, что вера-то работает, потому что вера – это творческая сила, которая будет работать в отношении всего. Но если вы используете веру не по назначению, тем самым захламляя свою жизнь, то получается, фактически вы используете творческую силу, но вы используете ее не по назначению. Потому что вера, как творческая сила, у вашего духа есть. Но вера Божья начинает быть активной только от знания воли Божьей, которую надо узнать. Конечно, конечно, нужно узнать. Хорошо. Итак, пошлите дальше, потому что нам нужно успеть рассмотреть сегодня хотя бы основные моменты. Но мы уже с вами лучше все-таки остановимся, потому что не хочется торопиться быстро работать с настоящим материалом. Еще раз хочу обозначить. Общая воля Божия – это среда и место реализации индивидуальной воли Божьей. Еще раз хочу обозначить. Все, что происходит в жизни человека, а именно по горизонтали, определяется тем, что правильно выстроить человек по вертикали, а именно взаимодействием с указаниями или заданиями Божьими. Возможно, когда я говорю сейчас о заданиях Божьих, о миссии, в вашем уме крутится слово «призвание». Послушайте меня внимательно. Ваша земная миссия не обязательно связана с призванием. Призвание – это уже то, что больше связано с силой. То есть я могу сказать так, призвание-сила. Ваша же миссия, она начинается даже не тогда, когда вы входите в свое призвание. Ваша миссия начинается сразу после покаяния. Потому что сразу после покаяния Бог начинает вести вас к реализации своей воли каждый день. Вопрос призвания, вопрос миссии – это вопрос суверенной воли Божьей, в которую Он может вести вас и через 10 лет, и через 5, или через 2 года после того, как вы покаялись. Это не то, на что вам нужно фокусировать свое внимание. Так вы больше придете к разочарованию. Гораздо проще, а для вашего случая это будет эффективнее, когда вы будете жить от задания к заданию каждый день. И уже находиться в послушании Господу Иисусу. Чем вы будете молиться о том, чтобы узнать свое призвание, и каждый день находиться в непослушании. Вероятность того, что вы войдете в свое призвание, очень маленькая, потому что снежный ком непослушания может вас поглотить и привести к разочарованию. Поэтому я бы рекомендовал вам перестать фокусировать свое внимание на ваше призвание, а начинать больше фокусировать ваше внимание на ежедневные задания. Каждый день давать запрос на задание и молиться в духе о том, чтобы получить это задание. Выполнять это задание и так изо дня в день приобретать опыт как получения заданий, так и их реализации при содействии и участии Духа Святого. А это всегда будет сопровождаться и дарами, и мудростью, и силой, и все, что есть непосредственно у Духа Святого. Это то, в чем вы уже можете приобретать свой опыт. От задания к заданию. Не фокусируйте свое внимание на глобальные вещи, связанные с миссией. Я имею в виду глобального послушания, я имею в виду призвание. Работайте от задания к заданию. Конечно, еще раз и еще раз у вас создается конфликт важности развлечения. Да, важность развлечения. 100%. Да, вам нужно уже практиковать в этом направлении. Да. Поэтому у нас есть курс развлечение голоса Духа Святого. Плюс мы уже подготовили материал по божественным встречам. Это конспект фактически всех планов, которые там будут. То есть, в общем, вся информация. Если вы, а я вам рекомендую, будете на божественных встречах, то вы уже можете попросить, чтобы вам по почте выслали такой конспект, буклет, как его назвать, где есть достаточно подробная информация о божественных встречах. И даже то, что вы уже начнете слушать материалы по божественным встречам на YouTube или на сайте, все равно я бы рекомендовал вам поехать и провести более углубленное погружение и приобретение опыта. Поэтому уже с октября мы начнем полноценную регистрацию этого года, чтобы май, июнь, июль уже эффективно начать совершать настоящую работу. Поэтому я верю, что вы все больше и больше понимаете, насколько важна практика развлечения для уже рожденного свыше, чтобы не только выполнить свою миссию, но и производить соответствующее влияние через господство Иисуса в реализации воли Божьей на земле. Взаимодействие с господством Иисуса без диалога с Ним не бывает. А то, что рожденные свыше основывают свои молитвы на предположении добрых или недобрых дел, ну, я думаю, что детство должно заканчиваться. Если это доброе дело, это не обязательно, что это есть воля Божия. Вот. Поэтому давайте все-таки основывать свои молитвы не на добрые или недобрые дела, а есть на то воля Божия или нет. Это будет правильно. И без предположений. Может быть. Такого не должно быть. Дух истины наставит вас на всякую истину. Все. Если чего просим, по воле Его. Воля Его рожденным свыше доступно знать. Так как мы призваны в общение Сына Его. Давайте поблагодарим Господа Иисуса за то, что Он продолжает над нами трудиться. И пусть Он поможет каждому слушающему это учение не устраивать со своей жизни эксперимента, а уже сейчас начинать приобретать опыт в тех дисциплинах, которые помогут убрать хлам и начать все-таки ходить во свете и изменять окружение через правильно выставленную вертикаль отношений с господством или Господом Иисусом. Спасибо тебе, Отец, мы благодарны тебе за то, что твой Дух продолжает трудиться над нами, помогая каждому из нас убирать в своей жизни суету. Отец, я благодарю тебя за каждого человека, чьи уши ты открываешь для этого материала, чьи глаза начинают видеть твою волю, я благословляю их. И я благодарю тебя за то, что они больше не останутся прежними. Да приходит в их жизнь твой свет и воля твоя, да открывается душе их во имя Иисуса. Я благословляю их и благодарю Тебя за то, что каждый день различают Твой голос. Они получают задания и выполняют их, и живут от задания к заданию в послушании Твоей воле, да будут. Я благословляю каждого из них и благодарю Тебя, Отец, за то, что их жизнь не останется прежней, но они становятся людьми воли Божий во имя Иисуса. Они становятся исполнителями, а не слышателями только. Спасибо тебе, Отец. Я благословляю каждого слушающего это учение. И верю и принимаю, что они больше никогда не останутся прежними во имя Иисуса. Спасибо тебе за твое помазание. Я также благодарен тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает активно действовать в жизни слушающих. Я благодарен Тебе за то, что Ты всегда даешь им семя для сеяния, хлеб, пищу, и даешь всегда им обилие посеянным. Я благословляю и в согласии с ними молюсь о том, чтобы то семя, которое они собрали сеять, произвело в их жизни обильный урожай. Да будут они богатыми и щедрыми, и на всякое доброе дело приготовленными. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени. Во имя Иисуса. Аминь.